Будь в курсе.
Ну и продолжая обсуждать, конечно, семейный кодекс, вообще это тот кодекс, к которому мы не часто, еще раз хочу сказать, обращались, мы меняли все, что угодно за последнее время, и уголовно-процессуальный, и уголовный, в общем, даже налоговый 10 раз меняли, продолжаем менять, то есть эти кодексы, которые без конца в работе, и, то есть все считают, что там что-то не так, и кто-то либо под себя их подстраивает, либо все-таки действительно там какие-то вносит нужные изменения, а вот к семейному мы давно не обращались, хотя мне кажется, это один из ключевых таких кодексов, который в самом деле решает какие-то вот очень человеческие проблемы, которые иной раз у нас вот именно в семьях, как в основных ячейках нашего общества, могут разворачиваться. Мы решили поинтересоваться у Минсоцтруда, какая работа по этому вопросу уже идет в данное время. И у нас на связи ведущий специалист управления поддержки семьи и защиты детей Бакыт Тодогильдиев.
Со стороны администрации президента было такое поручение, ну, там администрация президента создали рабочую группу, чтобы эта рабочая группа уже выработала предложение по изменению семейного законодательства. Почему этот вопрос начали поднимать? По той причине того, что мы приняли на сегодняшний день новый Конституцию Кыргызской Республики и ряд нормативных, то есть несколько кодексов Кыргызской Республики, которые уже на сегодняшний день по реформированию судей приняли вот такие много нормативных документов, которые на сегодняшний день идет определенно. И согласно этих новых документов, на сегодняшний день уже Семейный кодекс стал вопрос. Есть некоторые нормы, которые перешли другому госоргану. Некоторые нормы уже устарели, поэтому была инвентаризация законодательства, и там было принято его внести и в новые редакции. Но, однако, на сегодняшний день, когда говорим о том, что семейный кодекс мы должны пересматривать, то есть не мы, а рабочая группа, когда должны пересматривать, он пересматривает не только новый кодекс, а в новом редакции, она пересматривается все законодательства Кыргызской Республики в соответствии с действующими другими нормативными документами.
Потому что, как я понимаю, да, ссылка все равно идет. Многие кодексы, многие законы, они все равно ссылаются друг на друга, чтобы не было какого-то противоречия.
Да. И по той причине того, что по межведомственной рабочей группе, когда провела определенную инвентаризацию, какие-то аналитические документы на сегодняшний день, сделали вот это все, тогда было сказано, что наш нормативный семейный кодекс на сегодняшний день принят в 2003 году, и по сегодняшний день она изменена 26 раз, только она изменена в части по поддержки семьи в виде пособий, в виде какие-то иные компенсации, вот такие, да, а сама иные какие-то вопросы на сегодняшний день не поднималась и не изменилась. И в этой связи так получается, что у нас есть самый первый указ президента Кыргызской Республики о нравственном духовном воспитании. И согласно него есть определенная концепция, есть и планы разные по исполнению данного концепции, да, и согласно него надо провести определенные работы. И когда проводится вот эта работа, все эти вопросы вытекают из данного концепции. И эта концепция на сегодняшний день и этот семейный кодекс, то есть требует, чтобы доработали по данному вопросу.
Ну вот мы слышали, что даже Акылбек Усенбекович, да, обращался именно с этой мыслью. Он говорил о том, что наш семейный кодекс уже настолько не помогает решать какие-то там спорные вопросы в части разделения имущества, например, что бесконечные какие-то судебные иски, все друг с другом судятся, и там не прописаны какие-то такие вещи, которые могли бы уже сразу на корню давать понять, как должно быть. Ну, в частности, говорил про раздел имущества, да, я вот этот инцидент помню.
Это имеется в виду того, что на сегодняшний день очень много разных вопросов, которые не решаются внутри семьи, решается она в судебном порядке. В судебном порядке очень много сейчас гражданских вопросов, которые по разные лица, но вопрос одна и та же. И это же вопрос систематично очень много, которые через судебный порядок рассматривается. Поэтому на сегодняшний день вот эти все привести к одному единому соответствию. Поэтому была со стороны администрации инициатива создать рабочую группу и согласно него провести определенно такие работы.
А кто будет входить в эту рабочую группу? И, может быть, когда она начнет уже свое заседание?
Рабочая группа уже заседала. Рабочая группа уже проводит определенные работы, и плюс на сегодняшний день состав рабочей группы — это все члены кабинета министров Кыргызской Республики, которые входят в этот состав рабочей группы. И все они в рамках своей функциональной обязанности проводят этот инвентаризацию внутри своего законодательства в соответствии внесения предложения в семейный кодекс, нормы определенные.
А будут применяться, может быть, обращения, ну, к действующим, практикующим юристам, которые, может быть, сталкиваются с какими-то проблемами при использовании этого документа?
Там, смотрите, очень много. Сейчас только единственный токен, данный вопрос начался, и данный вопрос ведет определенный, да? Но после определенного выработки какой-то документа, в виде одного документа, да, этот документ уже будет вставлен на общественное обсуждение. Согласно этого общественного обсуждения будет очень много разных обсуждений, разного вида, возможно, да, круглые столы или иные какие-то эти, которые мы могли потом его доработать и по итогу внести уже конкретный подходящий документ, уже который в дальнейшем будет использоваться уже после утверждения, который будет использоваться в разных этих, да?
Ну вот последний мой вопрос такой, вот даже ваше управление, оно занимается вот обеспечением, да, вопросов, ну вот по услугам, по развитию услуг семьям, детям. Вообще, ваше министерство, оно работает, да, это как бы как такая настольная энциклопедия для вас, семейный кодекс, да, кому что гарантировано, кто на что имеет право там, допустим. И как вот вы видите, насколько сегодня вам удобен этот документ, или вы тоже сталкиваетесь с какими-то вещами, которые, ну вот, надо было бы вот так решить, но закон не позволяет, или еще что-то?
Вот смотрите, очень много, которые к нам обращаются в министерство заявления, наши граждане. Наши граждане обращаются, что в определенных вопросах не смогли решить свои проблемы через судебном порядке. И когда через судебный порядок она идет обжалование, в этом случае, допустим, со стороны лица, если не удовлетворен этого решения суда, они уже обращаются к нам для получения разных консультаций. И иногда даже очень много заявлений, которые мы должны решить. Но мы всегда им говорим, что по законодательству она вот так, вот так. И поэтому на сегодняшний день очень много вопросов семейные отношения рассматривается семейным кодексом, гражданским кодексом, гражданско-процессуальным кодексом, уголовным кодексом, уголовно-процессуальным кодексом и даже иными. И везде все рассматриваются в судебном порядке. И между ними, когда идет, то есть рассматривание этих вопросов, в гражданском кодексе она написана так, в семейном кодексе она написана так. В правоприменительной практике со стороны судебных органов иногда приходит очень такое затруднение, как правильно вынести свое решение, чтобы это было правильно.
То есть поэтому сталкиваются с такими моментами, что не знают, что использовать, эту норму или другую.
Да, поэтому на сегодняшний день и стал вот этот вопрос, необходимо рассмотреть семейный кодекс. Вот этот.
Спасибо вам большое за комментарий. У нас на связи был Бакыт Бурымбаевич Тутугельдиев, начальник управления по развитию услуг семьям и детям Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Когда уже будет все более, наверное, четко и конкретно, мы с вами еще побеседуем, но уже более обстоятельно.
Будь в курсе.
Ну что ж, вот как будет развиваться работа над новым документом, потому что мы понимаем, что это будут не поправки, это будет прям вот, видимо, новый концепт кодекса. Но мы хотим поговорить вот сегодня как раз с практикующими людьми, которые занимаются, работают, разбирают различные кейсы, пытаются людям отстоять и одну, или другую сторону. Ну и, естественно, работают непосредственно с этим документом. Поэтому давайте я представлю вам еще одного нашего сегодняшнего участника этой дискуссии. Это Мельникова Татьяна Олеговна, юрист юридической консалтинговой компании «Право». Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, у меня такой первый вопрос, да? Вообще, что из себя представляет семейный кодекс? Вообще, что это за кодекс? И в чем его такая прям ключевая важность, на что и на кого он направлен?
Ну, в первую очередь, он направлен на взаимодействие людей в ячейке семьи. То есть у нас есть семьи, люди, которые создают союзы, и данный кодекс, он именно регулирует вот эти вот правоотношения между ними, которые затрагивают не только, допустим, жену и мужа, они затрагивают полностью семью. И это и дети, и родители, и бабушки, и дедушки, и их отношения между друг другом. То есть это равноправие, это помощь друг друга, взаимодействие, права детей, права родителей, вот и так далее. То есть он регулирует именно вот саму систему взаимоотношений семьи. То есть как она должна создаваться, как она должна внутри регулироваться. И вдруг, если это развод между супругами, то как он должен происходить, как должны делиться имущественные и неимущественные споры. То есть и также вопрос о детях, то есть об их воспитании, как оно должно быть в дальнейшем, то есть происходить, если вдруг произошла такая ситуация.
Угу. Такой вот, я бы сказала, ключевой момент, потому что можем мы сколько угодно разбирать бизнес-вопросы, исходя из гражданских отношений, но вот в семейных вопросах зачастую самые драмы,
да,
связанные с детьми, в конце концов, с возможностью кого-то одной и другой стороны видеть их, или же содержать в том числе. Вот давайте обратимся как раз к тому, что сегодняшний кодекс, значит, из себя представляет, и с точки зрения вот практики, насколько он понятен, функционален, или он действительно уже подошел к тому моменту, что его стоило бы чуть-чуть поправить?
Безусловно, конечно, он подошел к тому моменту, что его нужно немножко слегка поправить, потому что иногда люди не понимают, почему так или иначе вот написано, и мы должны следовать именно вот этой точке закона, и хотелось бы его именно расширить, наверное, все-таки, и углубить в некоторых вопросах, таких как, допустим, алименты, что очень часто затрагивается в нашей практике, а также, допустим, в отношении воспитания, кто с кем должен проживать. Вот это прям вот так остро на сегодняшний момент стоит, и это, наверное, нужно все-таки более расширять глубже, то есть подходить к этому вопросу, и также нужно все-таки, наверное, изучать простым гражданам, больше вникать в эти вопросы, больше спрашивать, задавать и знать как бы свои права, чтобы на будущее, даже вот просто при вступлении в брак, допустим, все-таки надо как-то ознакомливаться с этим кодексом,
Татьяна
изучать
сразу предупредила,
вопросы.
Ребята,
да.
Если вы вступаете в брак, знайте, что в случае, если вы будете разводиться, значит, может случиться вот так и вот так.
Конечно, безусловно. Не зря же, наверное, все-таки наш семейный кодекс также в себе задержит условия брачного договора. То есть как бы мы тоже эту страничку как бы истории некоторых браков тоже можем затронуть, то есть, потому что есть люди, которые уже состоялись в жизни, и когда они вступают с друг другом в брак, конечно, они тоже должны, допустим, себя как-то обезопасить. Поэтому это тоже нужно учитывать. Но это очень редко происходит. В основном у нас споры, это, конечно, по алиментам, по содержанию детей.
Как бы вот вы описали сегодня эту ситуацию? Вообще с элементами в целом. Хотя мы всегда говорим о том, что у нас есть действительно какой-то вот тот, да, такой азиатский момент, что детей мы не бросаем, не оставляем, они там не что-то, но мы их делим в стране. Это такой насущный момент.
Делить нет, но, скорее всего, наверное, острее вопрос стоит все-таки по алиментам. То есть потому что порою у нас, когда разводятся люди, почему-то отцы относятся немножко халатно к этому вопросу. То есть матери в большинстве своем случаев, они несут ответственность полностью за детей как психологическую, так и финансовую часть они полностью несут на себе. А отцы много лет могут молчать, не появляться, не платить алименты, даже если они назначены. То есть как бы вот это у нас немножко сторона хромает все-таки, несмотря на то, что у нас азиатский менталитет, и мы должны все быть вместе и дружелюбно, и то есть как бы у нас это все равно в семьях есть, как ни крути, что вроде бы родители и не бросают детей, но когда начинаешь смотреть вот именно с точки юридически, когда именно обращаются женщины, они обращаются вот именно вот с такими проблемами. И это очень часто, и это очень много, как бы Женщин, конечно, больше. Иногда бывают, конечно, и отцы, чьих детей матери тоже бросают, но это намного реже.
Вот что гарантирует в этой ситуации семейный кодекс? Вот, например, если женщина обращается и говорит, что у нас развод, давайте, мы вроде бы с ним договорились, он вроде бы обещал, что он будет поддерживать, но в итоге, как бы, да, не вижу ни поддержки, ни финансов, ничего. Вообще, как обеспечивает вот это право на финансовое подспорье семейный кодекс? Есть ли там какие-то изъяны, которые бы надо было бы поправить? Или, в принципе, закон, вот даже нынешний, текущий, максимально защищает?
Ну, нет, он не максимально защищает. В нем, конечно, все равно есть свои изъяны, потому что в любом случае женщины после развода пытаются договориться с отцами. Если они не приходят к какому-то мировому соглашению, в любом случае они подают на алименты. Вот. И подавая на алименты, есть гарантия, что он будет платить алименты, честно, а есть такие случаи, когда он не платит. Он не платит 3 месяца, он не платит 4 месяца, некоторые годами не платят. И все, что делает служба судебных исполнителей на сегодняшний день, это минимально они могут ограничить ему права, допустим, на выезд, могут поставить аресты на движимое и недвижимое имущество. И, из вот таких вот ограничений максимально они могут делать превентивные меры. Угу. То есть запретить менять паспорт, вот, и регистрация. То есть, но вот в этом как раз-таки и есть минус. Потому что максимально у нас, допустим, за неисполнение того же решения суда есть уголовная статья, угу, по которой мы можем подать. И максимум здесь уже, наверное, из практики будет, ну, может быть, 20-30 тысяч сомов, и то это будет государству. И
штраф.
Штраф, да. Будет назначен штраф, но это максимум будет, опять же, государство. Но было бы неплохо, если бы, допустим, мы изменили, допустим, превентивные меры, допустим, убрать, потому что действительно
это не работает.
Это не то, что не работает, это мешает на людям устроиться на работу. То есть те же самые мужчины, допустим, в своем большинстве, когда получают превентивные меры, они сталкиваются с проблемой трудоустройства. Это, конечно, минус большой, потому что если он не будет работать, соответственно, он не сможет выплачивать алименты ребенку. Но если мы, допустим, с точки Уголовного кодекса возьмем и ужесточим правила и введем, допустим, если штраф, то штраф, допустим, платится 50-50, 50% государству, 50% ребенку, либо это колония-поселение, куда его, допустим, отправляют злостного
неплательщика
налогов, алиментом. Угу. И где он будет точно так же, допустим, какую-то часть выплачивать государству, какую-то часть выплачивать своему ребенку. То есть здесь важно понять, что нам нужно именно, наверное, все-таки ужесточить правила, чтобы наш народ начал, наверное, все-таки задумываться, что, а лучше, может быть, мне одну вторую или там одну третью, одну четвертую уплатить раз в месяц, ведь это все-таки на ребенка идет, чем, допустим, потом попасть, ну, вот, на такие жесткие меры. То есть это уже будет, видите, это уже уголовная ответственность, это уже статья, это уже будет отображено полностью в будущем человека. То есть, возможно, будет здесь задумываться уже, а нужно ли мне это.
То есть, как я понимаю, сейчас семейный кодекс предусматривает, что даже если это злостный нарушитель в плане выплаты алиментов, государство готово его наказать какими-то способами, в том числе посредством ограничений, либо же, как вы говорите, можно там его привлечь к какому-то штрафу, но ребенок от этого ничего не получает.
Да.
Ну, то есть,
к сожалению.
Вот, ну, то есть это какая-то защита получается, да, интересов ребенка, если это на это не работает.
Да, хотя семейный кодекс в плане именно защиты ребенка, он больше направлен на интересы ребенка, то есть не на интересы мамы, не на интересы папы, на интересы именно самого ребенка, потому что он маленький, он нуждается в защите, он нуждается в опеке, попечительстве. Ну, этого не происходит. Даже если какой-то штраф назначается человеку, который должен алименты выплачивать, то есть папе или маме, в любом случае именно из практики выходит так, что его могут наказать только финансово.
И опять заплати же, 30 тысяч, а потом обратно ничего
обратно,
не плати.
И обратно, да, можешь, в принципе, дальше...
Прятаться ничего нету, ребенку не отчислять,
ну,
да?
Ну, грубо говоря, конечно, так получается, да.
А в плане вот алиментов есть еще такой распространенный момент, что так как у нас в стране очень развита вот эта неформальная занятость, и очень сложно доказать, что кто-то что-то делает, что он находит, что он делает какой-то бизнес, да, грубо говоря,
он не трудоустроен. Ну, условно, не работает ни в какой организованной компании. То есть мы вот, например, говорим, если про вас, про нас, то у нас такая организованная занятость. А там вот может быть так, что человек вполне себе неплохо умеет делать деньги, но вне всяких разных там официозных вещей, да? То есть ничего не отчисляет в соцфонд, но при этом ездит на хорошей машине, живет в хорошем доме, который, естественно, ему не принадлежат юридически.
Ну да.
Вот как-нибудь закон может вот этот момент учитывать? То есть мы все уже поняли, как это работает. То есть все предельно ясно, но когда мы приходим в суд, и нам судья говорит, ну, у него же ничего нет.
Конечно, на этот случай у нас четко в статье говорится, что со всех видов заработка у нас и учитываются алименты. И, соответственно, если у нас папа или мама не трудоустроены, то им назначаются алименты с минимальной заработной платы по региону либо по городу. То есть если у нас по Бишкеку, он проживает в Бишкеке, у нас по Бишкеку стоит минимальная заработная плата, там, допустим, 5 с копейками, то, соответственно, вот с этой минимальной заработной платы будет вычитываться вот тот процент, который назначается ребенку. То есть если, ну, там, допустим, со средней, то и со средней вычитывается. Но, скорее всего, у нас сейчас вычитывается со средней, и, допустим, если средняя у нас 15 тысяч по городу, то, соответственно, будет у ребенка на одного ребенка в районе 5000 алименты в месяц. То есть это если он не трудоустроен. Если он трудоустроен, вот, а тем более, если он, допустим, сам на себя работает, он же может сам себе поставить зарплату.
Конечно.
И там уже будут учитывать именно с той зарплаты процент.
А он поставит себе 10 тысяч.
Ну, из этих 10 тысяч и будет вычитываться.
А вот тоже, это справедливый момент?
Нет, конечно,
несправедливый. Да? То есть, может быть, в этом смысле тоже нужно как-то, ну, закрепить какую-то позицию, да? То есть, ну, понятно, что происходит инфляция в стране. Понятно, что мы за все, да, все на детей дорожает. То есть, это еще одна такая статья, и когда говорят некоторые родители о том, что «а что ты на него тратишь?» Ну что, накормила или там купила там что-то ему одеть, а дети обут, что это великие траты. Но на самом деле, то есть должен быть какой-то принцип, механизм, который должен отчетливо показывать, что траты на ребенка – это достаточно солидный момент. Его нужно развивать, какие-то нужно базовые вещи закрепить.
Конечно, здесь, безусловно, есть у нас дополнительные расходы, которые мы точно так же можем применить к алиментоплательщику, который, к родителю, который не проживает совместно с ребенком и не несет за него каждодневные траты. Здесь у нас применяются именно дополнительные расходы на ребенка, которые мы точно так же можем, в принципе, разделить либо мировым соглашением, либо через суд.
То есть это не включается в сумму основных там элементов?
Нет, конечно. Это
пойдет дополнительно.
Это дополнительно, да.
То есть, по сути, как бы закон это предполагает. Но механизм действует так, что совершенно небольшая сумма достается ребенку, как я понимаю, вот из того, что мы с вами обсудили.
Совершенно верно, да. Все равно в любом случае на сегодняшний момент сколько стоят продукты питания, элементарно одежда, какие-то спортивные секции, школа на ребенка. В любом случае минимальный размер алиментов со стороны алиментоплательщика, они все равно не покрывают ежемесячно те расходы, которые несет, допустим, тот родитель, который воспитывает ребенка, да. Они не покрывают.
Вот вы сегодня привели пример, говорите, что не только мама остается с детьми, но и в том числе и папа остается. Это практика. У нас просто был такой запрос, мы хотели понять, а есть ли у нас папы, которые воспитывают в одиночку детей, а мамы отказались, и, то есть устраивают свою жизнь отдельно совершенно, но оказались такие вот, условно, не буду я называть, это вообще не в нашем праве, да, судить кого-то, но тем не менее факт остается фактом. То есть есть такие,
да, примеры. Конечно, безусловно, есть такие папы, и в нашей практике тоже были такие случаи, когда именно мамы бросали детей, и папы вынуждены воспитывать детей самостоятельно, и они, получается, точно так же в такой же ситуации оказываются, как миллионы женщин, и сталкиваются с точно такими же проблемами. То есть это алименты, это точно так же разрешение, то же самое, допустим, на выезд ребенка, если нужно куда-то поехать, получение документов, школа и так далее. То есть все те же самые проблемы, так как у нас мамы с папой, они равны.
Угу. Вот, кстати, про выезд тоже. Недавно мы делали материал, направленный на то, чтобы понять, каким образом, значит, можно вывести ребенка за границу. И, естественно, когда это полная семья, вопросов, как правило, не возникает. Но если это не полная семья, и не только потому, что мама с папой в разводе, а вообще мама одиночка, и папа фигурирует очень номинально, то есть, возможно, он там вообще записан со слов мамы. Какие сложности вот здесь вы видите? И есть ли какие-то вот кейсы, когда приходится идти в суд, обращаться и вот либо лишать родительских прав папу, который не позволяет? И как это решается? И вообще решается ли? Может ли отец вообще встать в позу и сказать «нет»? То есть не дам, не заберешь, не вывезешь.
Можно решить эти вопросы, конечно, безусловно. Но опять же, это все решается только через суд. Потому что без суда это нужно обязательно доверенность одного из родителей на вывоз ребенка. Вот. Если этого не происходит, соответственно, мама или папа может подать исковое заявление в суд на разрешение на выезд. Вот. Но это будет не постоянное разрешение на выезд, это будет на определенный момент. В практике это обычно год.
Угу.
Вот. Потом это нужно, конечно, подтверждать, потому что иногда бывает такое, что и мамы просто вывозят куда-то за границу детей, и как бы все.
Не возвращаются.
И не возвращаются, да. И точно так же папы могут сделать. Вот. Поэтому здесь она немножко ограничена по времени, эта процедура,
а
но...
Да, вот мы ее ограничили, но она уехала, и все, и она не собиралась, да, она условно взяла на этот год разрешение. А как потом система будет работать?
Ну, здесь, понимаете, видите, тут они спрашивают, чтобы была работа, где они проживали и так далее. То есть все эти моменты в любом случае суд учитывает. То есть чтобы человек никуда не уехал после этого, что действительно ребенок здесь обучается, что он действительно вернется сюда, в страну, смотрят на, то есть на работу, на имущество и так далее. То есть на это на все смотрят и учитывают то, что да, мы можем дать разрешение, или да, мы не можем дать разрешение. Вот. И по поводу вопроса, что папа может встать в позу и сказать «нет, я не разрешаю», вот тут он, конечно, он же должен, допустим, обосновать, почему он не разрешает, есть ли у него какая-то опаска о том, что его вывезут ребенка или нет. Но это очень редко происходит, такие ответственные папы. Обычно...
Угу, какой-то консенсус все-таки находится. То есть,
да,
есть как...
то есть...
Ну и вторая сторона, которая вывозит ребенка, тоже, судя по всему, должна привести веский аргумент.
Конечно, веский аргумент, что
лечение, там,
да, либо лечение, либо спортивные соревнования, либо, допустим, просто отдых, но это нужно будет тогда показать действительно, что вы постоянно работаете здесь, что вы никуда не уедете, что ребенок и именно учится здесь, и он не собирается там бросать школу. То есть эти моменты, они такие тонкие, они все учитываются судом, и в любом случае, если это необходимо, это нужно, конечно, такие исковые заявления удовлетворяются, и разрешение на выезд дается.
Угу.
Вот.
Другой вопрос, что если все-таки кто-то решил, да, то есть провернуть эту аферу, получить пусть это разрешение на год, но с учетом, с замыслом не вернуться обратно, есть какие-то международные, может быть, механизмы, которые можно подключить? Разрешение было на год, да, и если по каким-то международным каналам уже обращаться и говорить, что вот эта гражданка с вот этим ребенком, например, да, то есть нарушила закон, она должна была вернуть ребенка в эту страну и подключить какие-то механизмы, вот, да, чтобы она была там задержана условно, или там депортирована, или что-то такое.
Конечно, конечно, это все безусловно можно будет сделать, но это очень такая тяжелая, да, длительная процедура, которая может затянуться не на один месяц поиска, потому что если такие родители и попадаются, то они, конечно, это делают все с умом, и потом...
Продумав.
Да, то есть продумав вот эти моменты, вплоть до, наверное, до подделки паспортов. Но это, конечно, в любом случае это можно будет выявить, если усиленно стараться. Но это большая редкость.
Не часто такие вещи бывают.
Нет, не часто, но все-таки это можно сделать.
Возвращаясь вот к теме еще, да, по семейному кодексу есть, я так понимаю, такие моменты, что мы не только детям платим алименты, но иногда и когда вот взрослые дети вырастают, и родители имеют возможность истребовать, да, какую-то, не знаю, защиту, опеку, содержание и тому подобное. Вот это у нас практикуется, и как эта сторона защищена?
Конечно, это практикуется, да, родители, если вдруг они... выходят на пенсию по инвалидности, по какой-то, то, конечно, они могут затребовать от своего ребенка содержание по алиментам. Это все есть, это можно сделать, то есть никаких каких-то ограничений по этому вопросу не бывает. Угу. Здесь все нормально. Единственный момент, если родитель до этого был лишен родительских прав, то угу. это право он уже утрачивает на содержание алиментов. То есть здесь уже он не может подать.
Угу.
Потому что в свое время за злостное уклонение от совершения своих родительских обязанностей он был лишен этих родительских прав, соответственно, право на алименты и содержание он автоматически утрачивает.
Теряет, да? Да. А если, например, ну, не всегда у нас такие бывают случаи, стараются не доходить до суда с тем, чтобы лишать родительских прав, и вот этот период в жизни проходит, мама, допустим, или папа один тянет этого ребенка, второй не участвует в этом процессе, но прав не лишен. То есть все как бы, ну ладно, терпят, ну ладно, сглатывают эту ситуацию угу. и дальше доживают благополучно до 18 лет, как-то худо-бедно, а потом вот этот вдруг второй родитель говорит, а я-то твой родитель, а ты-то, пожалуйста, там, мне
опять
помоги.
Же он, опять же, согласно Гражданского процессуального кодекса, он должен доказать,
угу. это, что он активно,
что
участвовал,
он активно участвовал в жизни ага. ребенка, что он не где-то там был воскресным папой, а действительно, угу. или воскресной мамой.
То есть этот момент можно доказать, да?
Конечно.
Потому что мы слышали историю, когда я его в жизни видел там сколько-то раз, а потом, я, значит, мне прилетает, что я должен вот его содержать. То есть здесь можно было тоже в судебном порядке все это дело установить.
Конечно, в любом случае и та сторона, и эта сторона должны доказать, что, да, родители права осуществлялись. Да, вот это делал. Да, там платил за школу, там платил за университет, грубо говоря, там за какие-то секции, покупал одежду и так далее. В любом случае есть какие-то, допустим, родственники или те же самые соседи, которые могут подтвердить этот факт наличия папы или отсутствия его. Mm-hmm. И, допустим, если это все-таки папа, злостный неплательщик, который решил взять все-таки и ребенка своего обязать угу. платить алименты, то получается, мамы же, они не всегда остаются одни после развода, они же часто выходят замуж повторно, и, соответственно, эта семья уже тоже может пойти в качестве свидетелей и доказать, что действительно отсутствовал папа, что его угу. не было, поэтому если вдруг действительно такая ситуация произошла, то это можно доказать, и, соответственно, суд ему просто не удовлетворит его иск, угу. и оставит его вот так вот.
То есть не стоит думать, что да, не стоит думать, что в любом случае, там, если вот не было этого лишения прав, то ты, ну, там, уже без, ты уже со связанными руками ты будешь обязан это делать. Возвращаясь к Семейному кодексу, я хочу напомнить, что с чего, собственно, идея-то пришла. Его пересматривать, его переделывать. Значит, все началось с того, что председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров провел совещание, значит, по разработке этого документа и привел такой пример. Неписанные нормы, традиции народа тоже нужно указать в законе. Вот что он отметил. Например, в Бишкеке живут 4 брата, но судятся за имущество не они, а их жены. Если умирает отец, мать отвозит в дом престарелых, и дети начинают делить наследство. По традиции кыргызов, кто ухаживает за престарелыми родителями, тому и достается родительское имущество. Либо тому, на чье имя оставлено завещание. Если такового нет, все переходит младшему сыну. Сейчас даже дети интеллигенции судятся за наследство. Поэтому нужно урегулировать такие семейные отношения. Вот тут очень четко прослеживается его мысль к тому, что у нас есть определенный традиционный уклад. Что в семье есть младший ребенок, который он должен, например, ухаживать там. Он остается в своем доме, в родительском и так далее. Но мы всегда говорим о том, что перед законом все равны. Это вот такие две полярные, получаются, ситуации, когда мы говорим, ну что я старше, а он младше. Мы все mm-hmm. одинаковые. То есть если мы все одинаковые, мы все имеем право претендовать на какое-то наследство. Как сегодня это работает? И как в Семейном кодексе учтены все вот эти моменты? И действительно ли, по вашему мнению, стоит включать вот какие-то традиционные элементы?
Традиционные элементы, скорее всего, наверное, нет, потому что они хоть и традиционные элементы, скорее всего, это с точки моральных принципов самих людей, потому что просто если из жизни пример приводить, в нашей семье оно так и было. У нас был младший ребенок в семье моих бабушек и дедушек, которому досталось имущество, соответственно, родителей. Да, потому что старшие братья и сестры сказали: хорошо, ты остаешься с родителями. Да, то есть вот есть. Это как моральная точка зрения. Но если смотреть с точки равенства всех перед законом, то тут, конечно, она перестает работать, потому что бывают такие моменты, что детей четверо, и, допустим, все девочки, один мальчик, вот, и девочки повыходили замуж, допустим, а мальчик сам зарабатывает себе на жизнь. Либо, допустим, в семье иногда бывают, что один из детей, допустим, инвалид, есть такое, как бы, и он больше нуждается в том имуществе, которое, допустим, родители накопили за свой период жизни. Вот, поэтому как бы и тут же точно так же по отношению к родителям. Тоже здесь какое-то все-таки должно быть равенство, потому что муж с супругой нажили совместное имущество в период брака своего, оно делится в любом случае пополам, и после смерти одного из родителей 50% они в любом случае за мамой закрепляются. Допустим, если после смерти папы мама остается еще жива,
да, то, все остальные 50,
да, остальные 50 они уже будут делиться между детьми.
И то есть она уже сюда не может претендовать?
Нет, она тоже вместе с ними, вот эти 50%, они делятся на маму и на детей.
Ага.
Вот, помимо ее 50%, вот эти 50, из этих остальных 50, она тоже имеет на это право. Вот. И как-то ущемлять кого-то перед другим, это было бы, наверное, все-таки неправильно. Потому что закон говорит одно, наш менталитет, наши обычаи немножко говорит о другом, потому что...
То есть это все-таки должно оставаться на уровне отношений внутренних,
да, это все-таки на внутренних моральных семейных отношениях, воспитание родителей, именно детей, именно воспитание, потому что... А вдруг, допустим, старший ребенок, допустим, старшая дочь, вот, ну, не устроилась она в жизни, а вот младший ребенок наоборот, он устроился, он благополучно устроился,
стоит на ногах,
допустим, у него там свой какой-то бизнес, а вот старший ребенок, ну, не получилось у него, ну, вот, не у всех же получается красиво.
Не на улицу же выгнать, оставить бизнес.
То есть тут уже нужно смотреть, как так, то есть он получит все, старший ребенок останется без ничего, то есть это немножко неправильно будет.
Да, если же родители сами свою волю изъявляют, например, оставляют там, ну, завещание там, или дарственное, это уже другой вопрос.
Конечно, да, это уже другой вопрос. Это уже, получается, либо согласовывается, опять же, он с остальными детьми, либо он уже делается, опять же, из моральных принципов того, что там ребенок ухаживал, не ухаживал, я оставлю завещание вот на того-то, на того-то. Либо, допустим, дети куда-то уехали, потеряли какую-то связь с родителями, а тут, допустим, какой-то племянник. И вот там, допустим, пожилой человек решил завещание написать. Но опять же, если дарственную практически невозможно оспорить, то завещание можно оспорить. То есть это уже такой спорный вопрос.
Хотя, по сути, это же просто два документа, которые... Я вот разницу, если честно, не сильно улавливаю. Какая разница? Один и тот же человек, собственник имущества, пишут... Сверху написано завещание, он пишет текст, а в другом документе написано дарственное. И тот же самый человек пишет и подписывает. Но этот документ можно оспорить, этот нет.
Но дарственное, это, как говорится, в дар получили, и вы можете сразу после получения данного документа воспользоваться этим имуществом по своему усмотрению.
И сразу то продать. Есть,
да, ну, единственное, там у нас разница в налогообложениях со временем бывает, да. А так, да, вы можете уже пользоваться сейчас. А завещание – это только пользоваться после смерти завещателя. То есть, когда он завещает, он до конца жизни своей... И причем завещание бывает двух типов. Есть открытое завещание, есть закрытое завещание, которое завещание будет оглашено только после смерти завещателя. То есть о нем и вообще как бы написать, и никто не будет знать до тех пор, пока ты не умрешь. Вот. И это именно желание...
А вступление в силу этого завещания есть какой-то срок? Там, через полгода?
Через полгода после смерти. Да,
а дарственное сразу? Подарила все, хоть на завтра, я все, я хозяин.
Единственное, там есть момент, когда даритель... Может, в силу, допустим, если у него какие-то жилищные условия ухудшились, он может назад запросить. Да, да. Но это редко, опять же, происходит. Вот, потому что...
Но механизм отзыва есть.
Есть, конечно, безусловно. Но оспаривать дарственную, то есть это нужны очень веские основания. То есть они прописаны в законодательстве у нас. Это все, опять же, доступно, можно прочитать, ознакомиться, в каких случаях, потому что дарственное – это когда дарят подарок, который сразу вступает
в силу.
А все-таки завещание – это после смерти уже завещателя. То есть отходит время.
Вот в имущественных вопросах есть какие-то элементы, когда семейный кодекс не помогает решить все на 100%? Текущий. Или тут все-таки в большей степени, когда вот какие-то внутренние передряги внутри семьи, все начинают там кто-то что-то оспаривать, что-то отсуживать. Оно закон, в принципе, достаточно четкий.
Закон
и понятный.
Достаточно четкий. Да, в нем прописано, что имущество супругов делится пополам. По 1/2 или 50%. Есть момент, когда суд может исходить из положения семьи, допустим, если мама с тремя детьми или с более детьми остается, допустим, одна, и в этом случае она может попросить, допустим, больше процент от нажитого имущества в силу того, что ей нужно будет просто проживать на данной территории не одной, а с детьми, которым тоже нужны эти квадратные метры. Вот. Далее, получается, есть моменты, когда учитывается тот момент, что, допустим, один из супругов, они оба работали, но один из супругов больше вкладывал какие-то ремонтные работы вкладывал, и у него есть основания и доказательства того, что да, действительно, мы купили вот этот
когда
дом.
Когда были в браке.
Когда были в браке, ну, допустим, вот я внес вот такую сумму, потом мы произвели ремонт за счет моих доходов, и он может это действительно все доказать. Конечно, это тоже учитывается. Но если это не затрагивать, то имущество делится напополам. Все.
Самое основное – это
самое
вот гарантия.
Основное, да.
Все остальные участники, например, если зачастую бывает так, что новые семьи, в новых семьях появляются новые дети, а все остальные, кто, да, предыдущие дети, каким-то образом также имеют же право на папину часть условно или на мамину часть?
Конечно, безусловно. Дети от первого брака точно так же вступают в наследство после смерти своих родителей, как и дети от второго, от третьего брака, конечно. Здесь именно по поводу детей здесь уже не затрагивается. То есть они идут, как и супруга, в первой очереди, на вступление в наследство. Поэтому они все имеют одинаковые права.
Ну, в этом смысле, я так понимаю, семейный кодекс закрепляет очень четко, да, вот эти вещи?
Да, не только семейный кодекс, но также еще само наследство, оно определяется гражданским кодексом. Там вот уже конкретно четко прописано, кто...
Все процедуры.
Да, все процедуры именно во второй части издания, там прописывается все процедуры вступления в наследство. То есть этот момент регулирует конкретно именно гражданский кодекс. Семейный кодекс, он немножко как в помощь идет.
Какие еще, может быть, вы отметили бы самые, и кроме алиментов и вот имущественных вопросов, еще отношения, которые семейный кодекс регулирует? Кроме разводных вот этих процессов, которые бы он отрегулировал, от нахождения ребенка с мамой, с папой, там, алиментных вопросов, на что еще он направлен?
Также он направлен на встречи детей с родителями, которые не проживают. То есть это тоже такой интересный момент, потому что иногда, когда, ну, не так часто, как алиментные вопросы встают, но все-таки они встают, встречи родителей и детей, которые не проживают с детьми, тоже встает вопрос, потому
это
что
тогда,
иногда...
когда один против общения с другим.
Да, то есть тут, получается, второй родитель, он имеет полное право на то, чтобы общаться со своим ребенком, несмотря на то, что он с ним не проживает, он имеет полное свое право определить время и порядок общения с ребенком. Угу. Также его родители, если захотят, они тоже имеют такую же прерогативу, она прописана в семейном кодексе, то есть бабушки, дедушки точно так же имеют право на общение со своим внуком. И это точно так же регулируется семейным кодексом. Точно так же, допустим, если один родитель запрещает видеться, то мы можем подать исковое заявление, установить порядок встреч, вот, и назначить эти встречи.
А обратный процесс бывает, когда наоборот требуют запретить?
Да, ограничения, да, есть, конечно. Ну, тут, опять же, тоже должны быть веские причины, то есть что родитель ведет себя как-то неадекватно, психически нездоровый, либо употребляет какие-то запрещенные препараты, алкоголь и так далее, да, в этих случаях и несет при этом психологическую, физическую травму ребенку, да, сопутствующую. То есть, конечно, это можно ограничить, сделать ограничение, то есть, и тогда, в принципе, ребенок не будет видеться с таким родителем.
Угу. Ну, в принципе, и в этом смысле как бы более или менее урегулировано. На деле, конечно, получается все не так гладко, как в законе написано, как я понимаю.
Ну да, конечно.
Все не обходится без скандалов и без каких-то споров долгосрочных в судах. Кстати, вот такой будет у меня завершающий процесс. Насколько у нас быстро решаются эти вопросы? Или это от кейса зависит? Бывают, могут и за одно заседание, за одну встречу решить, а бывает тянется многие-многие...
Ну, за одну встречу оно в любом случае не решается, потому что дети бывают разных возрастов. Если до 10 лет их не спрашивают деток, если уже после 10, тут уже ребенок имеет право голоса. И тут, конечно, уже немножко быстрее эта процедура тянется. А так, если, допустим, одна из сторон не приходит, вообще не является, конечно, это в любом случае немножко быстрее происходит. То есть, а так у нас данные процессы точно так же, как и другие, закреплены 3 месяца. То есть нет каких-то, допустим, коротких более сроков. Также в течение 3-месячного срока идет заседание, откладывается, если нужны какие-то дополнительные документы либо свидетели, и все решается в 3-месячный срок.
Ну, я думаю, что эти вопросы, когда кто-то не приходит, мне нужно понимать, что, значит, этому человеку так надо решать этот вопрос.
Да.
Вот здесь тоже суд должен учитывать эти моменты. Я хочу сказать вам спасибо большое. Да, конечно, это, мне кажется, один из самых таких емких кодексов семейных, из тех, которые есть сейчас, которые четко прописывают эти вещи. Но, да, вот, например, предложение главы Кабмина, я бы вот тоже как вы рассудила. Да, право есть право. Если нам возвращаться к каким-то таким вещам. Да, традиции — это хорошо, но тогда они должны находиться внутри, на уровне вот таких внутренних отношений людей. Давайте мы тогда к этому обратимся и так поступим.
Да, то есть тут еще нужно учитывать все-таки действительно момент финансовой состоятельности детей, финансовой состоятельности родителей. То есть если они могут позволить отдать все имущество младшему сыну, то, конечно, да, пожалуйста. То есть если... нет, то лучше, конечно, это поделить между всеми детьми, чтобы никого не обидеть, потому что...
Закреплять вот такие вещи, да, в закон немножко опасно.
Опасно, да, потому что будет много, наверное, еще больше споров, потому что и так, в принципе, споры есть. Вот, они каждодневные, их очень много, вступают в наследство. То есть все до того, как вступить в наследство, все друг с другом дружат.
Ага.
Но как только у нас появляется наследство, в любом случае каждый хочет себе кусочек этого наследства от папы, от мамы, потому что они каждый считают, что они достойны, они заслужили. Ну и с одной стороны, действительно, это правильно, потому что все мы дети своих родителей, любимые. И
когда родитель говорит, что вы для нас все равны,
конечно,
и мы любим вас всех по-одинаковому, да. А потом, когда в итоге получается так, что какие-то вот такие плюшки достаются кому-то одному, диссонанс получается. Я хочу представить вам нашу гостью. Сегодня в эфире «Радио Спутник» мы говорили с Татьяной Олеговной Мельниковой, юрист юридической консалтинговой компании «Право». Мне кажется, вот именно в вашей сфере вопросов и дел меньше не бывает раз от раза.
Нет, не
как
бывает.
Как вы говорите, дети рождаются, люди встречаются, влюбляются, женятся, а потом бывает и разводятся. Поэтому мира, конечно, всем и понимание во всех этих вопросах. Главное — оставаться человеком, да, и понимать свою ответственность перед своим ребенком, перед своими родителями, ну, а родителям перед своими детьми. Спасибо вам. Надеемся, вы придете к нам еще.
Конечно, спасибо вам большое. Было очень приятно.
Будь в курсе.